Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодня мы поговорим на очень важную тему, а именно о российской пропаганде. Моя собеседница Ольга Юркова, украинский журналист и соучредитель StopFake.org, организации, которая занимается проверкой и опровержением фейковых новостей в СМИ, а также обучает международную команду факт-чекеров для борьбы с пропагандой и дезинформацией в мировых медиа. За 8 лет существования организации Ольга внимательно следила за тем, как работает российская машина пропаганды. Она выпустила несколько исследовательских работ, посвященных этой теме. И сегодня мы поговорим об основных нарративах, которые используются российской пропагандой, о ее главных целевых аудиториях, о том, чем отличается пропаганда военного времени, о событиях, которые обрастали самым большим количеством фейков, создавая информационный шум, как, например, сбитый пассажирский Боинг, о том, как отвечать на пресловутый вопрос «Где вы были 8 лет?» и почему его следует задать каждому россиянину, а также о том, как простому читателю отличить фейковую новость от настоящей. Хочу также сказать, что это получилось даже не интервью в нашем обычном формате, а целая лекция, которую мы публикуем почти без сокращений. Потому что тема эта сейчас чрезвычайно важна. Очень важно понимать, как действует сейчас машина российской пропаганды, чтобы не стать ее жертвой. Ольга, здравствуйте. Где вы сейчас находитесь? В безопасности ли вы?
Я сейчас в Виннице, это центральная Украина. Ну, тут так, более-менее спокойно. Конечно, здесь нельзя сказать, что полностью безопасно, потому что сейчас нигде нельзя сказать, что полностью безопасно. Вот, но здесь, по крайней мере, нет военных действий. Я тут у родителей, поэтому сейчас здесь.
А вообще вы живете в Киеве, да?
Да, вообще я живу в Киеве.
Ольга, я почитала ваши исследования и вообще о работе, которую вы вели все эти годы, и посмотрела ваше выступление на TED Talks, это очень круто. Расскажите для наших слушателей, может быть, вкратце, с чего началась эта работа, почему появилась в ней необходимость, и как долго вы вообще занимаетесь именно развенчиванием мифов, развенчиванием фейковых новостей?
Да, организация StopFake появилась 8 лет назад, 2 марта 2014 года. Я очень хорошо помню, это было воскресенье вечером, я была на работе, в журнале, где я работала, я расшифровывала интервью, и одновременно мы в Фейсбуке обсуждали с моими коллегами, журналистами в одной из закрытых групп. Это была группа Могилянской школы журналистики. Это факультет журналистики, один из лучших в Украине, Киево-Могилянской академии. И я там участвовала когда-то в одном из проектов по повышению квалификации, можно так сказать. И в этом проекте были опытные журналисты, редакторы, которые учились вот современным цифровым технологиям. Проект уже существовал 7 лет, и у него была группа в Фейсбуке. В этой группе вот было около 200 таких медиаспециалистов. Как раз в Крым вошли... Ну, то есть мы сейчас знаем, что это были российские военные, да, они вошли в форме без опознавательных знаков, но как бы это было очевидно, что это российские солдаты и спецназ. Наверняка слушатели знают, что их называли, у них там было два таких прозвища, «зелёные человечки», да, и вежливые люди. То есть вежливыми людьми их называли российские медиа, потому что они действительно были вежливыми, они ничего не говорили, они просто стояли с оружием. Ну, мы, конечно, были в растерянности, мы как журналисты мы не понимали, что происходит, мы пытались взять какие-то комментарии где-то у российской стороны. Российская сторона, конечно же, никаких комментариев не давала. То есть мы искренне пытались понять другую сторону, что там вообще происходит. Одновременно с этим появилось огромное количество фейковых, таких неправдивых новостей в информационном пространстве, которые распространяли российские медиа. И это был определенный шок для нас, потому что эти фейковые новости, они не просто где-то в социальных сетях распространялись или на каких-то неизвестных сайтах, а это были российские медиа, которые вот я лично привыкла считать авторитетными. То есть РИА Новости, там, Первый канал и так далее. Мы ним относились как к медиа. И тут внезапно оказывается, что они начинают рассказывать какие-то совершенно дикие истории о каких-то бандеровцах, которые там ходят по Киеву и убивают мирное население. Ну, то есть это какие-то были совершенно настолько откровенные фейки, что мы все были в шоке. И мы начали в этой группе обсуждать, что с этим делать. Кто-то написал, что вот давайте что-то делать. Ну, и там возникало много разных идей. Например, давайте там приходить в социальные сети, где вот кто-то делится такими новостями, рассказывать им правду. Ну, как-то это звучало не очень реалистично. Непонятно было, как это делать и кому. Вот. И я тогда предложила создать проект, создать сайт, собственно, на котором собирать все эти фейковые новости, проверять их с помощью журналистских методов, то есть там фото, видео, какие-то доказательства, которые можно проверить действительно. И если мы выяснили, что это фейк, тогда мы только ставим это на наш сайт вместе с опровержением. И каждый сможет ознакомиться, прочитать, почему это фейк, и научиться самому. Точно так же проверять информацию, опровергать эти фейки. И вот сейчас у нас уже есть такой архив, можно сказать, из 5000, более чем 5000 фейковых новостей. Мы не фокусировались сознательно именно на российских фейках. Ну, к сожалению, их больше всего, это объективная реальность, но среди наших фейков попадались и некоторые фейки, которые распространяли украинские медиа. То есть они не делали это сознательно, скорее всего. Это была такая ленивая журналистика, когда люди не очень хорошо проверяли информацию. Также западные медиа тоже. Но, конечно, российских медиа в этом списке подавляющее большинство. Вот. И я думала тогда, что мы где-то, ну, наш проект, может быть, просуществует, может быть, там, не знаю, 3 месяца, мы вернем Крым, и все будет нормально. Вот как-то так это представлялось в тот момент. И это был волонтерский проект, то есть мы этим занимались в свободное время. Ну, и со временем, конечно, где-то через год существования проекта произошло много разных событий. Россия вторглась на Донбасс, сбили малайзийский Боинг, много всего произошло, и все эти события обрастали фейками.
Ваше выступление на TED Talks как раз начинается с того самого мальчика, которого не существовало. Можете об этом, на этом остановиться?
Да. Когда я готовилась вот к выступлению на TED, я провела у себя в Фейсбуке опрос, какой фейк российской пропаганды вас впечатлил больше всего. Потому что вот как бы мне посоветовали начинать с какой-то яркой истории. И мне все единогласно сказали, что вот этот распятый мальчик в трусиках — это самая такая вопиющая история российской пропаганды. У нас в Украине эта история воспринимается как какое-то, я бы сказала, нарицательная такая история, то есть распятый мальчик — это синоним какого-то такого совершенно откровенного фейка, неправды и так далее. То есть мы не можем себе представить, как в это может кто-то вообще поверить. Это была история, которую рассказал российский 5-й канал в новостях в прайм-тайм о том, что якобы, когда украинская армия освободила Славянск, ну там было, там это звучало по-другому, то есть сначала Славянск оккупировали русские, да, российские войска, потом украинская армия вошла в Славянск, освободила его, и якобы после этого солдаты собрали на площади всех людей, на центральной площади, взяли 3-летнего мальчика, который был сыном пророссийских сепаратистов, то есть его отец якобы воевал за ДНР, и этого мальчика взяли и распяли на доске объявлений. И вся эта новость основывалась на словах одной женщины. Женщину звали Галина Пышняк. И эта женщина вот очень эмоционально рассказывала всю эту историю с огромным количеством подробностей. Я бы сказала, что это очень профессионально было сделано, потому что там очень много отсылок, например, к мифологии. Вот как Иисуса она говорила. Его распяли как Иисуса. Но самое главное в этой истории то, что вся она основывалась на словах одной только женщины. Не было никаких свидетельств, что это произошло. Даже если бы вот мы представили себе на минутку, что это было бы возможно, то трудно себе представить, я прямо не могу себе представить, что в городе Славянск, это небольшой город, но все-таки он, то есть там достаточно много людей живет, и они могли бы, как минимум, если бы даже они не сфотографировали это в эпоху социальных сетей, да, и не запостили куда-то в интернет, они могли бы хотя бы анонимно написать об этом в интернете, в Твиттере, в Фейсбуке, в любых социальных сетях. Но ничего такого не было, то есть не было вообще никаких признаков, что такое событие имело место. И потом российские журналисты приезжали, опрашивали людей, телеканал «Дождь», по-моему, приезжал, опрашивали людей в Славянске, никто не подтвердил эту историю, то есть этой истории не было. Она была выдумана, она была рассказана одним человеком, но самое интересное, что ведущая, которая, ведущую звали Ирада Зейналова, эта ведущая, когда ее потом спросили, ну, это же история выдуманная, она сказала так, что это не наше дело проверять, выдуманная эта история или нет, это дело каждого читателя и каждого слушателя все это проверить. Ну, то есть, фактически, скажем так, расписалась в том, что российские журналисты не проверяют информацию. Наша работа в течение этих 8 лет показала, что это не просто ошибка, не просто плохая журналистика со стороны российских медиа. Это совершенно сознательная дезинформация, потому что все эти новости, они продвигали одни и те же нарративы. То есть мы несколько раз исследовали нарративы, которые стоят за этими новостями фейковыми. И это все время одни и те же нарративы. Мы их насчитали 18. Это о том, что Украина — это фашистское, нацистское государство, о том, что Украина — это государство failed state, государство, которое не состоялось, государство банкрот. Популярен был нарратив о том, что в Украине при власти хунта, которая пришла к власти в результате государственного переворота. Государственным переворотом называли протесты на Майдане. Mm-hmm. Хотя в Украине уже прошло за это время несколько выборов, на которых совершенно законно были избраны все органы власти. Хунта — это военные, в Украине никогда не было военной власти. То есть даже после Майдана собралась Верховная Рада, которая приняла некоторые решения, которые позволили государству дальше функционировать. Следующая история о малайзийском Боинге. Ну, сейчас уже есть решение международной следственной группы по этому делу, да, где уже доказана причастность России. И непосредственно то, что Боинг сбили из ракетной установки «Бук», которую привезли с территории России. То есть это все уже доказано, проверено. Там лучшие криминалисты 5 стран проверили эту информацию. Что я могу сказать об этой истории? Это история, вокруг которой было рекордное количество фейковых новостей. То есть я сказала о том, что практически все события, которые происходили в Украине, в России, за это время они обрастали вот этими фейковыми историями. То есть, например, там Россия вторглась на Донбасс, и тут же появилась масса каких-то историй о том, что там жители Донбасса очень хотят присоединиться к России. И интересно, что такими фейками обрастали не только какие-то трагические события, но и совершенно позитивные события, которые происходили в Украине. Ну, например, какие-то реформы успешные. То есть все успешные реформы, которые совершались в Украине за это время, подавались как нечто совершенно ужасное, какой-то геноцид украинского населения. Ну, вот, например, медицинская реформа можно привести как пример. Это одна из самых сложных реформ и одна из самых успешных. То есть эта реформа не была полностью осуществлена, но те шаги, которые были сделаны, они были достаточно успешны. Но российская пропаганда их подавала исключительно как геноцид и там, издевательство над населением и так далее. И вот касательно малайзийского Боинга, за все время вокруг него появилось рекордное количество фейков по сравнению со всеми другими событиями. Это, конечно, можно объяснить тем, что это событие имело международный резонанс. То есть до этого войну на Донбассе мировое сообщество, ну, скажем так, замечала, выражала глубокую обеспокоенность, но не слишком активно. Mm-hmm. И вот после этого, вот именно после малайзийского Боинга, стало невозможно просто закрывать глаза на то, что происходит на Донбассе. Мы знаем всю эту историю. Игорь Гиркин тогда же написал «Сбили украинскую птичку». Он написал это в своем твиттере, потому что это была ошибка. Представители ДНР решили, что сбили украинский самолет. Но это оказался пассажирский лайнер. И после этого этот твит был, конечно, его удалили, но, как там, скриншоты не горят. И я бы сказала, что... Да, и после этого Россия начала продуцировать какое-то невероятное количество фейковых историй. И этот случай примечателен тем, что там очень много было историй, которые противоречили друг другу. То есть я знаю как минимум 7 разных версий, почему Боинг упал. То есть по одной версии Украина его сбила с земли, по другой версии, его сбил украинский истребитель, который за ним летел в воздухе. По третьей версии, на борту уже была бомба, которая взорвалась. Еще одна версия состоит в том, что этот самолет летел уже с мертвыми телами, специально с целью сделать такую постановку, чтобы он упал над оккупированной территорией и чтобы обвинить в этом Россию. А сделала это, конечно, США, потому что вот вся российская пропаганда, она как бы фокусировалась на том, что во всем на самом деле виновата США и Запад в целом. Меня удивляло вначале, почему эти истории очень... Ну, почему они противоречат друг другу? Ведь очевидно, что пропагандистские медиа, они все дирижируются из одного центра, и можно было бы продвигать какую-то последовательную версию событий. Но опыт нам показал, что это такая технология создания информационного шума, которая создается для того, чтобы вот правдивая информация просто утонула в этом информационном шуме. Таким образом, да, есть официальное следствие, есть свидетельство Bellingcat, которые очень много сделали для того, чтобы собрать в интернете все возможные указания на то, что на самом деле произошло. То есть по максимуму собрать все открытые данные, доступные, которые помогут расследовать, что же на самом деле было. И они собрали очень много полезной информации. Насколько я понимаю, она очень помогла следствию. Но когда этих версий очень много, то если мы возьмем, ну, там, среднестатистического какого-то пользователя, который просто приходит вечером домой и просматривает ленту новостей, то в этой ленте новостей может быть 7 разных версий, и среди них правдивая. И человек без специальных навыков, скорее всего, эту правдивую версию не отличит от других и скажет: «А, все они врут». И вот это самый опасный эффект такого подхода.
Ну вот еще, наверное, самое опасное следствие того, что люди даже не просматривают ленту, многие в России, а просто включают телевизор, который для меня сейчас видится как главное зло, существующее внутри российской пропаганды, вот этой вот машины.
Да, к сожалению, телевизор действительно... Я могу просто привести один случай, который меня шокирует, но таких случаев украинцы могут рассказать много. У нас есть родственники в России, как и у многих украинских семей, и когда моя мама попыталась поговорить с моей тетей о том, что происходит, она сказала: «Потерпите, скоро вас освободят, и все будет хорошо». Мама говорит: «Ну вы знаете, что нас бомбят, ваши войска?» Она говорит: «Ничего, вы сами в этом виноваты, потерпите». И с тех пор они не разговаривают просто. Но я поражена очень сильно тем, что люди могут телевизору верить больше, чем своим родственникам, живым людям, которые вот находятся на месте событий. И таких историй очень много рассказывают мои знакомые, к сожалению.
А насколько вы вообще осознавали, что готовится что-то настолько серьезное и страшное, как реальное военное вторжение?
Да, мы, конечно, видели в течение этих 8 лет, мы видели, как, скажем так, разгоняется волна ненависти против Украины. То есть это совершенно... Я могу сказать так, что у этой пропаганды, у нее было несколько аудиторий всегда. То есть одна аудитория — это население России, русскоязычное население в других стран мира. Вторая аудитория — это население Украины. То есть внутри Украины, скажем так, у нас в Украине российские медиа практически никто не читает, они у нас заблокированы и непопулярны, и российское телевидение у нас тоже не работает, и опросы показывают, что люди это поддерживают. Но у нас работало долгое время несколько каналов, которые принадлежали Виктору Медведчуку. Он кум Владимира Путина, и он же один из председателей партии ОПЗЖ. Это такая партия, оппозиционная платформа «За жизнь». И, собственно, через эти каналы тоже шла такая пропаганда. Она была не такая откровенная, как в России, но тоже она достаточно активно продвигала те же самые нарративы. И отдельно шла пропаганда на западные государства, на Запад, на англоязычный мир, о том, что, ну, она тоже пыталась оправдать действия России. В принципе, нарративы были те же самые, но они подавались под соусом, который воспринимает западный мир. То есть западный мир очень чувствителен к нацизму и фашизму в любых проявлениях. И вот, собственно, очень много месседжей именно на эту тему, о том, как у нас тут в Украине орудуют какие-то ультраправые, транслировалось также на Запад. И в течение 8 лет были какие-то определенные всплески, какие-то падения активности этой пропаганды. Но да, за последний год нарастание градуса этой агрессивности, оно происходило параллельно с тем, как Россия собирала войска на границах с Украиной. То есть мы видели, что огромное количество войск собирается на границах, и я, вот честно скажу, да, я до последнего не верила, что есть реальное намерение напасть на Украину, потому что, ну, как-то казалось, что это всё-таки больше какое-то средство торговли с Западом, возможно, что Путин пытается напугать нас, напугать Запад, поторговаться за, возможно, там какие-то бонусы, связанные с Северным потоком, с нефтью, там еще какие-то вещи. Агрессивность риторики нарастала. Наверное, можно определить какие-то знаковые точки того, как эта пропаганда развивалась. Летом прошлого года Путин опубликовал статью об историческом единстве русских и украинцев. Суть этой статьи была такой, что русские и украинцы один народ, и украинцам не нужно претендовать ни на какую независимость, и это ошибка, которую нужно исправить. И, насколько я знаю, эта статья была обязательна после этого для ознакомления всем военным российской армии. Потом Медведев написал какую-то подобную статью. То есть это это такая была идеологическая, скажем так, попытка идеологически подвести идеологический базис под вот это будущее нападение. То есть почему это все сделано? Потому что мы один народ, и вся эта независимость — это просто историческая ошибка. После этого начались, вот как можно сейчас уже ретроспективно на это посмотреть, начались поиски причины и повода для нападения. Это были какие-то многочисленные, был очередной погибший мальчик. В апреле прошлого года появилась история о мальчике, который на Донбассе, которого якобы убил украинский беспилотник. На самом деле это удалось расследовать, проверить этот факт. То есть мы звонили на оккупированную территорию, выясняли тоже, не только мы, наши коллеги там работали. И выяснилось, что мальчик просто играл во дворе с боеприпасами, и боеприпасы взорвались. И это вообще самая распространенная причина гибели детей вот на оккупированных территориях. Место было вне зоны досягаемости украинских беспилотников. Это была одна история. Потом появлялись другие подобные истории. Потом начал активно продвигаться нарратив о том, что Украина планирует напасть на оккупированную территорию Донбасса, то есть на ДНР, ЛНР, так называемые. Ничего подобного не было. То есть Украина всегда декларировала, что мы не собираемся возвращать эти территории военным способом, а только дипломатическим. Было много провокаций с той стороны, то есть были какие-то обстрелы, хотя вроде была масса договоренностей о перемирии, которые Россия всегда нарушала. Какое-то время продолжалась вот такая деятельность. И было непонятно, то ли это действительно поиск настоящих поводов для войны, то ли это просто, опять же, какая-то торговля, попытки выторговать себе что-то на дипломатическом фронте. Ближе к дате вторжения эта риторика становилась все более и более агрессивной. То есть ее суть была в том, что Украина хочет напасть на Донбасс. Были также нарративы о том, что Украина хочет напасть даже на Россию. То есть это даже смешно звучит, но это продвигалась эта идея в массы. И о том, что за всем этим стоит США. То есть США подбивают Украину, провоцируют Украину на то, чтобы она напала на Россию или на ДНР. Все попытки найти какой-то повод, вот они рассыпались все время. То есть в конце концов 24 февраля Россия вторглась вообще без всякого повода. Но она продолжает пытаться задним числом оправдывать все-таки свое вторжение и рассказывать о том, что да, Украина собиралась напасть, да, мы нашли там еще какие-то свидетельства об этом.
Ольга, ну вот что вы видите с начала войны? Я понимаю, что сейчас какие-то исследования делать невозможно, но все равно вы уже с таким наметанным профессиональным взглядом наверняка смотрите на то, что происходит. И мне кажется, сейчас эти нарративы и вообще повестка сменяется очень быстро, то есть какие-то там изначально эти 8 лет, сейчас уже про них редко увидишь в комментариях, сменилось на биолаборатории, биолаборатории сменили сейчас просто каким-то полнейшим отрицанием всего, когда вот в Буче стали оттуда поступать информация и множество фотографий, и видео, и свидетельских показаний. Как вы на это все смотрите, что вы замечаете?
Да, ну я бы сказала о 8 годах, да, 8 лет — это уже такое короткое предложение, где вы были 8 лет, такой штамп пропаганды, который вот говорят все, кто верит в российскую дезинформацию, но за этим предложением стоит много лет обмана, я бы даже сказала, что не 8 лет, а больше, но мы исследуем эту тему 8 лет, поэтому... Собственно, этот вопрос, где вы были 8 лет, стоит задать каждому россиянину, потому что 8 лет назад Россия захватила Крым, провела там нелегитимный референдум, напала на Донбасс. Это была точно такая же война, как сегодня, только ограниченная относительно небольшой территории, и там были такие же зверства, как сейчас вот весь мир увидел в Буче, но тогда мир их не увидел, к сожалению, потому что некому было об этом рассказать. Я 3 года эту тематику освещала как редактор, поэтому мы провели там массу интервью с людьми, которым удалось выехать, проукраинские люди, которым удалось выехать оттуда, и там страшные вещи происходили, ну, я как бы знаю, о чем говорю. И Украина, конечно, все эти 8 лет не молчала. Украина пыталась отвоевать Донбасс, потом заключила Минские соглашения для того, чтобы минимизировать жертвы. Вот, мы стучали в самые высокие там международные инстанции, но Россия — это член Совета Безопасности ООН, и она все время пользовалась правом вето. Любые стремления к дипломатии Россия игнорировала. Все руководители Украины, лидеры других стран, которые не безразличны к тому, что происходит, они использовали все доступные способы, чтобы Россия отказалась от войны, но к сожалению, этого не произошло. Поэтому, конечно, тут возникает вопрос к этим людям, которые спрашивают, где вы были 8 лет, вот где они были 8 лет, почему они 8 лет молчали, когда их государство начало агрессию против Украины, да, убивало детей Украины, я бы так сказала. Сейчас, вот с момента вторжения, я бы сказала так, что вся эта дезинформация, она начала обслуживать военные нужды. То есть она превратилась в такую вот типичную классическую военную пропаганду. Я ее тоже изучала, военную пропаганду Первой мировой войны, Второй мировой войны. То есть многие истории, которые мы сейчас слышим, они появились еще тогда. Вот, например, история о распятом мальчике, у нее есть корни в Первой мировой войне, там, где британские пропагандисты придумали историю о распятом канадском солдате. Об этой истории написали целые диссертации, пытаясь проверить, была ли это правда, никто не нашел никаких подтверждений, то есть якобы вот немцы распяли канадского солдата. И тоже эта история там обрастала массой каких-то подробностей. То есть вот видно, что Россия, российские пропагандисты изучали, скажем так, матчасть. Точно так же они очень активно используют те технологии, которые использовал Геббельс во время Второй мировой войны, то есть гитлеровская Германия. Очень много есть каких-то подобных, очень похоже звучащих вещей. И если обобщить, что это за военная пропаганда, то есть это пропаганда военного времени. У этой пропаганды есть три основных аудитории. Первая аудитория — это российское население и российские солдаты. Вторая аудитория — это украинское население и украинские солдаты. И третья аудитория — это международное сообщество. Цели по отношению к этим аудиториям, конечно, разные. Если мы говорим о российском населении, российских солдатах, то главная цель — это оправдать вторжение. Главная цель этой пропаганды — и мотивировать солдат убивать украинцев и мотивировать население поддерживать все это. То есть это же население должно терпеть санкции в связи с этим. Оно должно...
Эти траты на военные расходы огромные.
Траты на военные расходы. В конце концов, это чьи-то дети. Эти российские солдаты, которые гибнут в Украине, это чьи-то дети. Сами эти солдаты должны за это умирать. И, конечно же, эта пропаганда, она направлена на то, чтобы дегуманизировать украинцев. То есть она рассказывает о том, что украинцы — это вот ужаснейшие совершенно нацисты, что вот эти зверства, которые производит Россия в Буче, они подаются с точностью до наоборот в этой пропаганде, то есть рассказывается, что это все постановочное, что на самом деле всего этого не существует, это какие-то актеры, а вот украинские военные, вот они-то действительно пытают российских военнопленных, ну то есть вот черное называется белым, совершенно откровенно. Ну и главная цель, да, это вот эта дегуманизация украинцев. Что касается второго направления, то, что Россия пытается делать внутри самой Украины. В Украине нет российских телеканалов. Последний пророссийский телеканал, который поддерживался, очевидно, Россией, и заблокировали за 2 недели до войны буквально. Это был канал «Наш», украинского такого тоже пророссийского политика Евгения Мураева. Собственно, телеканалов таких в Украине тоже нет. И это, конечно, очень важно, что нет этого большого канала промывания мозгов, скажем так. Но в Украине Россия выбрала тактику распространять дезинформацию через телеграм-каналы и через социальные сети. То есть есть масса телеграм-каналов российских, которые выдают себя за украинские и которые распространяют разный такой деморализующий контент. То есть их цель вот в Украине — это деморализовать армию, чтобы она потеряла волю к победе, запугать население. То есть вот там рассказывают о том, как наша армия сдается, как она не может воевать, о том, что президент на самом деле где-то в Ницце, а не в Украине. Стоит ли за него воевать, как будто украинцы воюют за президента, а не за свою, они защищают свою страну и так далее. То есть вот там очень активно сеется некое разделение, то есть очень много попыток разделить украинское общество по разным признакам, там, в зависимости от того, кто за какого президента, за какого кандидата в президенты голосовал на прошлых выборах, вот какие-то такие истории, попытки показать, что российская армия очень сильная, а украинская слабая. Но эти попытки, конечно, все менее успешны. Вот в первые дни это действительно, я слышала тоже, я пытаюсь общаться не только с исследователями пропаганды, но и с, скажем так, с обычными людьми, чтобы просто понять какие-то настроения. И люди верили в то, что в Киеве украинской армии нет, защищать нас некому. Я эти истории слышала, когда сама уезжала из Киева, я ехала в поезде, со мной в купе ехало 14 человек. Столько людей тогда уезжало просто. Mm-hmm. И вот люди рассказывали такие вещи. Я им доказывала, что я сама своими глазами видела эту армию в Киеве. Потому что когда я шла на вокзал, они говорили, нет, этого всего нет. Вот в телеграм-канале написали. И мне приходилось там читать лекции о том, что телеграм-каналы подобные ведутся именно Россией. Вот. И третье направление этой пропаганды — это мировое сообщество, то есть через англоязычные какие-то медиа, пророссийские или те, которые поддерживают Россию. Иногда это, они просто финансируются Россией, то есть это не всегда какие-то топовые медиа, да, это могут быть какие-то маргинальные сайты с такими кричащими заголовками. Они рассказывают о том, что на самом деле Россия не напала на Украину, а защищается. На самом деле Украина планировала напасть на Россию. Какие-то, опять же, истории про нацистов. Сейчас очень популярны, вот если говорить именно сейчас, после того, как стало известно, когда российская армия вынуждена была отступить и не успела просто под Киевом уничтожить следы своего пребывания, и вот эти все зверства в Буче стали известны всему миру, то Россия начала распространять какое-то множество видео, как якобы украинские солдаты издеваются над российскими пленными, чтобы перебить всю эту волну. Мы отслеживаем это каждый день, мы смотрим на эти телеграм-каналы, и мы смотрим, что пропагандисты, они пытаются не только свое население, российское население убедить в том, что вот украинцы — это такие звери, которые вот убивают русских, которым надо только мстить, их надо только уничтожать, а также они пытаются убедить в этом мировое сообщество, потому что ну, такие зверства, они, конечно, не могут пройти без последствий для России, и мы это уже видим. Поэтому вся эта машина, она работает не только на умы обычных граждан в разных странах, а еще и на дипломатическом уровне. То есть в этой экосистеме пропаганды на Западе также задействованы так называемые полезные идиоты. Это термин, который употреблял еще Ленин. Это люди, которые поддерживают политику России. Они могут это делать по каким-то идеологическим соображениям или, может быть, корыстным каким-то соображениям, может быть, им за это платят, мы об этом не знаем, но определенное количество таких людей есть во всех странах Запада. Они могут быть политиками, они могут быть какими-то депутатами, они могут быть чиновниками, представителями общественных организаций и так далее. И они тоже продвигают эту точку зрения, российскую точку зрения на события. Поэтому, конечно, вот в России особенность этой пропаганды в том, что она пронизывает, она не только в медиа существует, она как бы там не локализирована, она пронизывает дипломатию, политику, международные какие-то отношения. То есть это ложь, которая продвигается на всех уровнях.
Давайте справедливости ради об этом скажем, и вы сами отметили, что не только вы все эти годы развенчивали дезинформацию в российских СМИ, в том числе и в украинских тоже. И сейчас, конечно же, есть какие-то фейковые материалы и с той, и с другой стороны. Как обычному читателю, слушателю, зрителю можно хотя бы сориентироваться и понять, что правда, что нет, на что ориентироваться? Вот вы такой профессиональные советы можете дать?
Да, я могу сейчас сказать, что все-таки я бы не сравнивала украинские фейки с российским, потому что их действительно очень незначительное количество, и это скорее из-за лени журналистов и какой-то, иногда недостаточного профессионализма. А в России это все-таки в России нет медиа, которые не находятся вот в этой экосистеме пропаганды. То есть даже частные медиа каким-то образом в ней задействованы. Об этом тоже есть много свидетельств разных. В Украине медиа независимы. То есть медиа, которые принадлежат олигархам, но они не контролируются государством, они не контролируются из единого центра. Распространение фейковых новостей не является государственной политикой в Украине. То есть, да, государство не афиширует все данные о количестве, например, погибших солдат. И об этом прямо говорят. Но оно не фальсифицирует эти данные. То есть просто о каких-то вещах нам не говорят. Конечно, я допускаю, и мы видим, к сожалению, что отдельные активисты, отдельные какие-то инициативы придумывают эти фейковые новости, и они существуют в информационном пространстве. Но вот ключевая разница в том, что это не политика государства. Вот. Теперь о том, что с этим делать обычному человеку, который не является журналистом. Я бы сказала так, что в первую очередь, конечно, это очень простые советы. Найдите первоисточник новости, первоисточник какой-то информации. То есть где она впервые появилась и насколько этот источник может владеть этой информацией, насколько он уполномочен, насколько он имеет к ней доступ, если эта информация, например, о каких-то военных потерях, условно говоря, или о каких-то событиях на войне, этот источник, этот человек или эта структура, которая обнародовала эту информацию, насколько она имеет доступ к этой информации, насколько она владеет этой темой. К сожалению, российские источники в этом случае — это токсичные источники. Я это говорю не просто так, а потому что вот у нас есть огромное количество доказательств на нашем сайте StopFake. Каждый может зайти и посмотреть. То есть начиная с государственных органов России. Поэтому для сохранения психического здоровья я бы вот не советовала ими пользоваться вообще. Стоит найти несколько надежных источников, которым вы доверяете, каких-то медиа, которые проверены годами, и вы знаете, что им можно доверять. Это должны быть медиа с хорошей репутацией. Теперь, если говорить о конкретной новости. Вот мы видим какую-то новость. Как к ней подойти, как ее проверить? В первую очередь новость должна отвечать на вопросы, кто что сделал, где и когда. Вот вы делали. То есть кто — это имя и фамилия по возможности. То есть это не просто какой-то человек где-то там. Если мы говорим «где», то это не просто в Киеве, а где конкретно в Киеве что-то произошло, условно говоря, да, вот на какой улице. Когда? Тоже максимально точное время. Не просто там в феврале или там в апреле что-то случилось. То есть вот чем больше такой точной информации, подробностей, ну, конечно, фото и видео тоже могут быть доказательством, но это все точно так же можно подделать. Но когда у нас есть эта информация, мы можем за нее зацепиться и дальше пойти и погуглить. Если нам действительно важно проверить эту информацию, мы можем пойти в Google, проверить действительно вот имя и фамилию этого человека, что с ним там произошло, или там номер какой-то, если там речь идет о каком-то военном подразделении, можем по названию этого военного подразделения посмотреть, что с ним случилось и так далее. Если о местности, то можем посмотреть, что было в этой местности. То есть это все можно хоть как-то проверить. Если же нигде не указано, если в новости не указано ни место, ни время, ни имена и фамилии людей, то, скорее всего, это фейк. И кроме того, конечно, не стоит ни в коем случае распространять непроверенную информацию. Какую информацию можно считать проверенной? Да, это может быть информация из официальных источников.
Не российских, очевидно.
Не российских, да. То есть вы можете не верить украинским источникам, но есть еще также мировые медиа, которых сейчас в Украине очень много. Если вот вас интересуют какие-то события конкретно о том, что происходит в Украине, то сейчас BBC, Associated Press и многие другие мировые издания с хорошей репутацией активно, у них работают журналисты в Украине, они активно освещают информацию, они иллюстрируют ее фотографиями, сделанными этими журналистами, то есть достаточно источников достоверных для того, чтобы проверить какую-то информацию. Если же эта информация никак не проверяется, то лучше допустить для себя, что это, скорее всего, фейк. Потому что, ну, я много говорила о том, насколько токсична российская пропаганда, насколько она разжигает ненависть, и она на это направлена, насколько она пытается разделить людей. Во время войны масштаб всего этого только вырос. И стоит, конечно, помнить, что вообще слово — это оружие. Особенно сейчас, во время войны. И как с любым оружием, нужно перед тем, как им пользоваться, нужно изучать правила безопасности. То есть вот главное правило безопасности, если вы не уверены, что информация является правдивой, не распространяйте эту информацию. Не опирайтесь на нее, принимая свои решения.
Да, вот я, кстати, хочу заострить на этом моменте внимание, что ответственность персональная каждого, даже если вы не являетесь журналистом, поделиться — это уже принять участие в распространении какой-то вот дезинформации.
Ну да, вот я могу сказать, что я изучала пропаганду во время Первой и Второй мировых войн, как распространялись слухи в это время. Они распространялись, то есть вот слухи это были очень таким, скажем так, значимым оружием пропагандистским. Но тогда они распространялись для того, чтобы слух облетел там какую-то территорию, требовалось какое-то время. Сейчас это происходит буквально в режиме реального времени, за считанные секунды. И вот это очень опасно, поэтому вот не надо в этом участвовать.
Еще такой вопрос. Вам не кажется, что после того, как война затянулась уже на такое долгое время, пропаганда российская стала более топорной, что ли?
Ну, мне кажется, что это как раз вопрос аудитории, на которую это рассчитано. Вот, к сожалению, российская аудитория, которая находится внутри России, внутри всего этого контекста, она эту топорную пропаганду воспринимает. Они сейчас в таком эмоциональном накале, что именно такая пропаганда работает. Вот это тоже такой феномен именно военной пропаганды, что чем она более топорна, это тоже одна из заповедей Геббельса. Он говорил о том, что чем проще пропаганда, чем она примитивнее, тем она действеннее. Главное повторять как можно чаще, чтобы это были какие-то короткие фразы, лозунги желательно, и это будет работать. И вот я сейчас смотрю, что именно это, к сожалению, работает с российским обществом. Я очень рада, что русскоязычные люди за границей видят эту разницу и не ведутся на эту пропаганду, потому что, ну вот, когда мы внутри Украины рассказывали о российской пропаганде о том, какие идеи они продвигают, о чем они рассказывают, то украинцы тоже были в шоке от того тоже, насколько это топорно, насколько в это совершенно невозможно поверить, про каких-то нацистов, которые рисуют свастики везде, где только можно. То есть там очень много было историй, просто сделанных в фотошопе, о каких-то нарисованных украинскими солдатами свастиках, на танках, там, татуировки в виде свастики, все что угодно. И это все, ну, проверялось, ну, просто с помощью очень простых, с помощью Google картинок, каких-то очень простых инструментов. И люди спрашивали, как в это можно верить. Ну, я скажу так, что в это можно верить, когда на каком-то определенной степени эмоционального накала люди перестают рационально мыслить. И вот в этом главная опасность этой пропаганды. То есть им даже не приходит в голову это проверять. Я, конечно, не психолог, но мне еще кажется, что, может быть, это какой-то психологический эффект, что люди боятся даже начать проверять эту информацию. Потому что боятся, что вдруг окажется, что то, что говорит Украина, правда. И что действительно Россия делает такие преступления, а эти люди их поддерживают. Наверное, люди боятся сами себе задать этот вопрос.
Ну и в России по факту уже больше нет независимых СМИ, остались YouTube-каналы, которые, ну, еще каким-то чудом существуют, подавая более или менее объективную картину, но, наверное, их век тоже недолог. Насколько это катастрофично для страны, для демократии?
Ну, это, конечно, это действительно катастрофично для демократии, я абсолютно в этом убеждена, потому что свободные медиа — это часть демократии, одна из ее основ, какой-то контроль за властью. Я читала американское исследование о том, что наличие активных медиа позитивно влияет даже на экономику. То есть власть постоянно находится под прицелом, и поэтому меньше занимается коррупцией, какими-то вот такими вещами. Это подконтрольность общества, по сути. Поэтому, конечно, смерть медиа — это катастрофа для страны. Мне, конечно, трудно рассуждать о России в этом контексте, потому что я больше в Украине. Ну, мы все время в Украине, несмотря на то, что Украина — это... У нас нет диктатуры, у нас свободная страна, демократическая, но у нас все время. Любая власть всегда пытается каким-то образом повлиять на медиа. И это постоянная борьба. То есть, когда эта борьба прекращается, то, к сожалению, мы видим то, что мы сейчас видим в России.
Кто ваш любимый, в кавычках, российский пропагандист, журналист?
Ну... Киселёв, Соловьёв, Скобеева — это, конечно, такая классика, наверное, которая, ну, то есть у нас их, мы смеемся, когда мы называем эти фамилии, но ну, трагично то, что люди в России, то есть это действительно очень токсичная пропаганда, и люди в России в это верят, это очень трагично, конечно. Ну и сейчас я еще наблюдаю, я сама как журналистка с опытом, я думала просто много о том, сейчас есть военные журналисты, которые через свои телеграм-каналы, российские военные журналисты, например, Александр Коц, Дмитрий Стешин, может быть, я еще какие-то фамилии не вспомню, но они через свои телеграм-каналы сейчас рассказывают какие-то совершенно, ну и через свои медиа рассказывают какие-то совершенно дикие истории. И вот мне интересно, на каком этапе, конечно, журналист превращается в пропагандиста. Он едет на фронт, рискует жизнью и просто врет, называет черное белым и так далее. Я просто не знаю, как вообще с этим можно жить и как можно говорить себе при этом, что ты журналист. Это, наверное, то, почему я начала, собственно, почему я и мои коллеги организовали проект Stop Fake, потому что мы хотим, чтобы люди отличали журналистов от пропагандистов и тех, кто, ну, то есть тех, кто журналистами не является. Для нас эта разница важна.
Спасибо, Ольга. Я напомню, что это была Ольга Юркова, журналист и соучредитель организации Stop Fake, которая занимается проверкой и опровержением фейковых новостей в средствах массовой информации. Я надеюсь, что эта беседа была вам полезна. Будем рады, если вы поделитесь ей в своих социальных сетях. И также всегда рады обратной связи. Пожалуйста, приходите на нашу страницу в Фейсбуке SBS Russian, комментируйте. Также вы можете написать нам на e-mail russian.program@sbs.com.au.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.